Любовник и муж. «Ах, сударыня!» — сказал Д'Артаньян, входя в дверь, которую отворила ему молодая женщина. «Позвольте мне вам сказать, что у вас весьма жалкий муж».
«Так вы слышали наш разговор?»
— живо спросила госпожа Бонасье, смотря с беспокойством на него.
«Весь! От слова до слова!»
«Но каким же это образом?»
«Да так же, как я слышал в свое время ваш оживленный разговор с клевретами кардинала. Я снял паркет».
«И что же вы поняли из нашего разговора?»
1000 вещей. Во-первых, что ваш муж — ничтожество и глупец, к счастью для меня. Вы находитесь в затруднительном положении, чему я очень рад. Это даст мне возможность предложить вам свои услуги, а видит Бог, я готов броситься за вас в огонь. Кроме того, я узнал, что королеве нужно, чтобы храбрый, сметливый и преданный человек съездил для нее в Лондон. Я обладаю, по крайней мере, 2 из этих 3 качеств, и я к вашим услугам».
Госпожа Бонасье молчала, но сердце ее забилось от радости.
«А какое вы мне дадите ручательство?» — спросила она, — «если я соглашусь доверить вам это поручение?»
«Мою любовь к вам! Говорите, приказывайте, что надо делать!»
«Боже мой!» — прошептала молодая женщина. «Могу ли я вам доверить такую тайну? Ведь вы почти ребенок».
«Я вижу, что кто-нибудь должен вам за меня поручиться».
«Сознаюсь, что это меня очень успокоило бы».
«Знаете вы Атоса?»
«Нет».
«Портоса?»
«Нет».
«Арамиса?»
«Нет». «Кто эти господа?»
«Королевские мушкетеры. Знаете вы господина де Тревиля, их капитана?»
«О, да, этого я знаю. Я не знакома с ним, но королева часто говорила о нем, как о храбром и благородном дворянине».
«Вы не боитесь, что он вас передаст кардиналу, не правда ли?»
«О, нет, конечно».
«В таком случае откройте ему вашу тайну и спросите, можно ли ее мне доверить, как бы важна, драгоценна и страшна она ни была».
«Но эта тайна не моя. Я не могу открыть ее господину де Тревилю».
«Хотели же вы ее доверить господину Бонасье?» — заметил Д'Артаньян с досадой.
«Как доверяют письмо дуплу дерева, крылу голубя, ошейнику собаки.
Вы видите, однако, что я вас люблю».
«Вы так говорите?»
«Я честный человек».
«Я этому верю».
«Я храбр».
«О, в этом я убеждена».
«Так испытайте меня».
Госпожа Бонасье посмотрела на молодого человека, все еще колеблясь. Но в глазах его был такой огонь, в голосе такая убедительность, что ее тянуло довериться ему. К тому же она находилась в том положении, когда приходится рисковать. Королеву могла погубить как излишняя доверчивость, так и излишняя осторожность. Наконец, сознаемся, и невольное чувство, питаемое ею к юному покровителю, побудило ее решиться.
«Послушайте», — сказала она ему, — «я уступаю вашим уверениям и полагаюсь на вас, но клянусь вам Богом, который нас слышит, что если вы мне измените, то я убью себя и обвиню вас в моей смерти».
«А я клянусь вам Богом», — сказал Д'Артаньян, — «что если меня схватят при исполнении ваших приказаний, то я умру, но не скажу и не сделаю ничего, что могло бы кому бы то ни было повредить».
Тогда молодая женщина сообщила ему страшную тайну, часть которой Д'Артаньян уже случайно узнал на мосту у самаритянки. Это и было их объяснением в любви.
Д'Артаньян сиял от гордости и счастья. Доверие и любовь превращали его в исполина. «Я еду», — сказал он, — «еду тотчас».
«Как вы едете?» — вскричала госпожа Бонасье. «А ваш полк, ваш капитан?
Клянусь, вы заставили меня забыть обо всем этом, дорогая Констанция. Да, вы правы, мне нужен отпуск».
«Опять препятствие», — грустно прошептала госпожа Бонасье.
«О, это препятствие!» — воскликнул Д'Артаньян после короткого размышления. «Я преодолею! Будьте покойны!»
«Каким образом?»
«Я сегодня же вечером отправлюсь к господину де Тревилю и попрошу его исходатайствовать мне эту милость у господина де Зессара».
«Да вот еще что!»
«Что?» — спросил Д'Артаньян, видя, что госпожа Бонасье не решается продолжать.
«У вас, может быть, нет денег?»
«Может быть, излишнее слово», — сказал Д'Артаньян, улыбаясь.
«В таком случае», — продолжала госпожа Бонасье, открывая шкаф и доставая мешок, который за полчаса перед тем так нежно прижимал к сердцу ее супруг, — «возьмите этот мешок».
«Мешок кардинала?» — воскликнул Д'Артаньян, громко смеясь.
Напомним здесь еще раз, что благодаря снятому паркету он не упустил ни одного слова из разговора между купцом и его женой.
«Мешок кардинала», — подтвердила госпожа Бонасье, — «как видите, весьма почтенный мешок».
«Черт возьми! — воскликнул Д'Артаньян. «Это будет вдвойне забавно — спасти королеву с помощью денег его высокопреосвященства».
«Вы милый и любезный человек», — сказала госпожа Бонасье. «Поверьте, что королева не останется неблагодарной».
«О, я уже и без того вознагражден», — вскричал Д'Артаньян. «Я вас люблю. Вы мне позволяете говорить вам это. Я не смел надеяться на такое счастье».
«Тише», — сказала госпожа Бонасье, вздрогнув.
«Что?»
«На улице разговаривают».
«Это голос моего мужа». Д'Артаньян побежал к двери и запер задвижку. «Он не войдет, пока я здесь», — сказал он. «А когда я уйду, то вы ему откроете дверь».
«Но я тоже должна была уже уйти. И как объяснить пропажу этих денег, если я останусь?»
«Вы правы, надо уйти».
«Уйти, но как? Если мы выйдем, он нас увидит».
«В таком случае надо подняться ко мне».
«Ах!» — вскричала госпожа Бонасье. «Вы говорите это таким голосом, что мне страшно».
«У меня вам ничто не грозит», — сказал он. «Даю вам слово дворянина».
«Идем, я верю вам, мой друг».
Д'Артаньян осторожно отодвинул задвижку, и оба, легкие как тени, скользнули через внутреннюю дверь в коридор, бесшумно поднялись по лестнице и вошли в комнату Д'Артаньяна. Возвратившись к себе, молодой человек для вящей безопасности загородил дверь. Потом оба подошли к окну и через щель ставни увидели господина Бонасье, разговаривавшего с каким-то человеком в плаще. Увидев человека в плаще, Д'Артаньян вскочил и, обнажив до половины шпагу, бросился к дверям. Это был его менгский знакомец.
«Что вы делаете?» — вскричала госпожа Бонасье. «Вы нас погубите!»
«Но я поклялся убить этого человека!» — сказал Д'Артаньян.
«В эту минуту жизнь ваша вам не принадлежит. Именем королевы запрещаю вам подвергать себя какой бы то ни было опасности, не имеющей отношения к предстоящему путешествию».
«А вашим именем вы мне ничего не приказываете?»
«Моим именем», — сказала госпожа Бонасье с сильным волнением. «Я прошу вас исполнить мою просьбу, однако послушайте, мне кажется, они говорят обо мне».
Д'Артаньян приблизился к окну и стал слушать. Господин Бонасье отворил дверь и, видя, что в комнате никого нет, вернулся к человеку в плаще.
«Она ушла», — сказал он. «Она, должно быть, возвратилась в Лувр». «Вы уверены, — отвечал неизвестный, — что она не догадалась, зачем вы ушли?»
«Нет, — самодовольно отвечал Бонасье, — она очень поверхностная женщина».
«А гвардеец дома?»
«Не думаю. Как видите, ставни закрыты, и сквозь щели не видно света».
«Надо бы удостовериться в этом».
«Каким образом?»
«Постучите в дверь».
«Лучше я спрошу у его лакея».
Бонасье прошел через ту же дверь, что и оба беглеца, подошел к дверям Д'Артаньяна и постучал. Никто ему не ответил. В этот вечер Портос попросил Д'Артаньяна отпустить Планше к нему. Сам же Д'Артаньян, разумеется, и не думал подавать признаков жизни.
«У него никого нет», — сказал Бонасье.
«Все равно пройдем к вам, там безопаснее, чем на пороге».
«Ах, боже мой», — прошептала госпожа Бонасье, — «мы ничего больше не услышим».
«Напротив», — сказал Д'Артаньян, — «мы будем слышать еще лучше».
Д'Артаньян снял 3 или 4 плитки паркета, постлал на полу ковер, встал на колени и сделал госпоже Бонасье знак наклониться к отверстию.
«Вы уверены, что мы одни?» — сказал неизвестный.
«Ручаюсь», — ответил Бонасье.
«И вы полагаете, что ваша жена возвратилась в Лувр,
не говорив ни с кем, кроме вас?
Я уверен в этом».
«Это очень важно, понимаете? Следовательно, известие, которое я вам принес, имеет значение».
«Весьма большое, любезный Бонасье, не скрою от вас».
«И кардинал будет мной доволен?»
«Не сомневаюсь».
«Великий кардинал!»
«Вы уверены, что в разговоре с вами жена ваша не назвала никого по имени?»
«Мне кажется, нет».
«Она не назвала имен госпожи де Шеврес, герцога Бекингемского, госпожу де Верне?»
«Нет, она сказала мне только, что хочет послать меня в Лондон, чтобы оказать услугу знатной особе».
«Предатель!» — прошептала госпожа Бонасье.
«Молчите!» — сказал Д'Артаньян, нежно взяв ее руку.
Госпожа Бонасье не отняла руки.
«Все равно», — продолжал человек в плаще, — «вы дурак, что не притворились, будто принимаете поручение. Теперь письмо было бы у вас, государство было бы спасено, а вас...»
«А меня?»
«А вас кардинал возвел бы в дворянское сословие».
«Будьте покойны», — сказал Бонасье, — «жена моя меня обожает, и время еще не ушло».
«Дурак», — прошептала госпожа Бонасье.
«Молчите», — сказал Д'Артаньян, сжимая еще крепче ее руку.
«Как время еще не ушло», — продолжал человек в плаще. «Я возвращаюсь в Лувр Спрашиваю госпожу Бонасье, говорю, что передумал, беру поручение, получаю письмо и бегу к кардиналу.
«Ступайте же скорее! Немного погодя, я зайду узнать об успехе ваших действий!»
Неизвестный ушел.
«Подлец!» — сказала госпожа Бонасье.
«Тише!» — снова повторил Д'Артаньян.
Ужасный вопль прервал вдруг размышления Д'Артаньяна и госпожи Бонасье. Муж ее заметил исчезновение мешка и кричал «Караул!»
«О, боже мой!» — воскликнула госпожа Бонасье. «Он поднимет на ноги весь околоток!»
Бонасье кричал долго, но подобные крики не были в диковинку на улице могильщиков. Никто из соседей не прибежал на зов. Дом купца пользовался с некоторых пор неважной репутацией. Бонасье, видя, что никто не идет, выбежал на улицу, не переставая взывать о помощи.
«А теперь, когда он ушел, пора удалиться и нам», — сказала госпожа Бонасье. «Мужество, а главное — осторожность. И помните, что вы принадлежите королеве».
«Ей и вам!» — вскричал Д'Артаньян. «Будьте покойны, прелестная Констанция. Я возвращусь достойной признательности ее величества, но возвращусь ли я достойным вашей любви?»
Яркий румянец, покрывший щеки молодой женщины, был ему ответом. Несколько секунд спустя Д'Артаньян вышел из дому, закутанный в большой плащ. Из-под плаща виднелись воинственно поднятые ножны длинной шпаги. Госпожа Бонасье проводила его тем долгим взглядом, которым женщина провожает любимого человека. Но когда он исчез за поворотом улицы, она упала на колени и, ломая руки, воскликнула: «О, Боже, защити королеву, защити меня!»